Параграф 5. Князь Владимир. Его обращение и крещение. Настал критический момент, когда языческие силы антихристианской реакции решили смести со своего пути грозный призрак принятия греческой веры и морального подчинения грекам, а не наоборот, как понимала варяжская реакция. Под знаком праотических богов завладеть Царьградом, его культурными богатствами и силами, и так решить вопрос о синтезе религии и передовой европейской культуры. Выполнителем этого наивного плана победы над греческим христианством языческая партия избрала Владимира, младшего сына Святослава, от другой его жены, Малуши. Владимир сидел на новгородском столе. Руководившие им дружинники и вся атмосфера Новгорода благоприятствовали этому конфликту с сильно уже христианизованным Киевом. Киев по своему географическому положению на пути из варяг в греки притягивал к себе завоевательные аппетиты князей варягов. Как в свое время Олег под знаменем языческой реакции захватил стол киевского князя Аскольда, принявшего греческое христианство, так и теперь эта история повторяется. Провинциальная новгородская группа быстро ославянившихся варягов с молодым князем Владимиром во главе, руководимая, по-видимому, его дядей Добрыней, вновь намечает овладение Киевом под тем же, как и при Олеге, антигреческим знаменем праотеческого язычества. Интрига военного похода не могла, конечно, укрыться от киевского правительства. Рискованно было и для Владимира открыто мобилизовать население для похода на Киев. Для надежности предприятия князь Владимир и Добрыня удалились к своим родственникам-варягам в Западную Скандинавию и оттуда уже, навербовав достаточную армию чужаков, начали наступательное движение на юг. Надо было сокрушить лежавшее на пути самостоятельное Полоцкое княжество. Мирная союзническая сделка не удалась. Гордая варяжка, полоцкая княжна Рогнеда, не захотела пойти в жены Владимира, назвав его Рабиничем, то есть сыном не скандинавской аристократки, а славянки Малуши. Малуша, впрочем, имела и варяжское имя Мальфреда. Эти двойные имена были обычными для данного поколения князей варягов, одинаково владевших двумя языками – русско-славянским и русско-варяжским. Но Рогнеда, конечно, точно знала, кто какой крови, невзирая на имя и разговорный язык. Варяжское двуязычие в ускоренном темпе приходило к своему концу. Если уже Олеговы договоры 60 лет тому назад писаны на русско-славянском языке, то тем более теперь скандинавская языковая безлитературность не могла не уступить место почти монопольному господству русско-славянской письменности на всем поле молодой государственности. Полоцк Владимиром был завоеван. Рогнеда была взята в плен гарема многоженного Владимира. И завоевательный план продолжался. Ярополк в Киеве не устоял против Владимира, и в конце 978-го, начале 979-го года потерял голову. Владимир завладел и троном, и женой убитого им Ярополка, христианкой. Началось неистовство языческой реакции. Правительство Владимира в расчете на сочувствие народных масс решила организовать традиционные культы богам, отчасти варяжским, а в большей части местным, славянским и финским. По словам летописи, «Нача княжити Владимир в Киеве един, и постави кумира на холму вне двора теремного, перуна древяна, а главу его сребрену, а ус злат. И хорса, даж бога, и стребога, и семарьгла, и мокош. И жряху им наречущий я боги, и привожаху сына своя и чери, и жряху бесам, и оскверняху землю требами своими. И осквернися кровьми земля русска и холм тот». Конечно, весь этот будто бы благочестивый пафос питался демагогией противогреческой и противохристианской. Как нередка была практика человеческих жертвоприношений, но правительство Владимира сочло нужным навинтить толпу и на эту жестокость. В жертву намечена была христианская семья, может быть, купеческого сословия из византийцев, переселившихся в Киев. Угодливые жрецы-волхвы заявили, что жребий пал именно на эту христианскую семью, на отца по имени Федор и сына Иоанна. Они были убиты и сожжены в честь национальных богов. Казалось, малокультурная полуфинская новгородская окраина Руси религиозно победила столичный огречившийся Киев. Но эта искусственная победа отсталых провинциалов оказалась бессильной изменить властный ход истории. А история всей Европы, и западной, и восточной, предписала покориться благородному наследию средиземноморских культур и укрепившейся в них высшей богооткровенной религии. Владимир, благодаря первым своим победам, казавшийся себе великим, вдруг оказался маленьким, ибо неумным. Его подлинное, немнимое величие доказано тем, что он это свое заблуждение способен был понять и принять. Владимир сломился. Как это произошло? Того никогда в точности не в силах объяснить нам истории. В самой глубине духа это останется навсегда тайной личного обращения, подобной чудесной тайне превращения Савла в Павла. Но поиски историков дают некоторое удовлетворение нашему законному любопытству, собирая крохи многообразных, облеченных в легендарные и сказочные формы, небезынтересных фактов. Большим препятствием к реалистическому постижению обращения князя Владимира является та житийная легенда, которая вставлена в состав летописного Киевского свода под 988 год, на месте других, более ценных для нас кратких сведений, истребленных официальной цензурой греческой церковной власти первого греческого киевского митрополита Феопемпта, поставленного во главе русской церкви в 1057 году, уже при князе Ярославе Владимировиче. Данный этой вставной повестью материал об обстоятельствах религиозного переворота у князя Владимира представляется совершенно неудовлетворительным, ни логически, ни психологически. Владимир, неистовый фанатик, вдруг становится каким-то апатичным, почти индифферентным искателем вер. И даже не сам лично торопится исследовать их, а посылает в разные страны своих послов, наподобие коммерческих агентов или политических разведчиков. Это не натуральная сказка для детей. Но сами по себе факты посольских от князя Владимира и обратно к нему сношений с окружающими и отдаленными народами – это фон событий, бесспорно реалистический. Оценка Владимиром различных вер и культов носит опять былинно-сказочный и даже юмористический характер. Но в этом фольклоре преломляется тот сложный факт, что таинственный и центральный пункт обращения самого Владимира ко Христу не мог не повлечь для него, как мудрого правителя, большого и сложного вопроса. Как после всего периода его языческого безумия ему наиболее целесообразно перевести в эту еще вчера гонимую им веру весь свой народ? Тут получают смысл и сложные разведки, и переговоры, и посольства. Владимир как бы говорит своей дружине: «Я убежден. Идите посмотрите собственными глазами, расследуйте и убедитесь и вы». Еще такой смысл житийного рассказа может быть гипотетически принятым. Но никоим образом не тот противоестественный, почти бессмысленный, который дал повод Голубинскому почти с возмущением критиковать этот житийный материал. Критический анализ материала и Голубинским, и академиком Шахматовым убедительно доказал, что вся ненатуральность основной концепции этой житийной повести проистекает из искусственной и ультрадипломатической ретушировки всего сложного факта первоначального устройства русской церкви князем Владимиром в борьбе и формальном разрыве с греческой церковной царьградской властью. Владимир из-за вероломства греков поставил новооснованную им национальную русскую церковь в каноническую зависимость от церкви фактически автокефальной, болгарской, ахридской архиепископии. Как увидим ниже, греки были виноваты в этом резком повороте против них князя Владимира. Когда при сыне Владимира Ярославе мир с греками и политический, и церковный наладился, то и все житийные летописные тексты были тенденциозно переработаны и приспособлены к официальной версии, будто от начала все шло просто и гладко. Владимир сам мирно обратился к греческой вере, дал срок своей дружине, столь же мирно, изучив разные веры, согласиться с Владимиром, что лучшая из них – греческая. И сразу после этого князь Новатор приказал новокрещенную русскую церковь считать канонической частью церкви царьградской. Правда, не все уложилось складно в эту фиктивную рамку. Искусственность ее выдается каким-то необъяснимым эпизодом Владимировой войны с греками за город Корсунь, за невесту, греческую принцессу Анну, и загадочным отсутствием в летописи имен первых возглавителей русской церкви, греческих митрополитов, вплоть до первого имени Феопемпта, только уже при Ярославе в 1037 году. У русских писателей XI века, близких ко времени всеобщего крещения Руси, мы находим драгоценный и подлинный исторический материал, необходимый для объяснения происшедшего на Руси великого исторического переворота. Все в этих свидетельствах чуждо аляповатой сказочности, напускной наивности, все серьезно, психологически натурально и надлежащее духовно-таинственно. Возьмем знаменитое похвальное слово митрополита Илариона, половина XI века, Кагану Владимиру. Автор потрясен глубиной и загадочностью обращения киевского князя, гонителя веры Христовой, в пламенного ее апостола. Он не допускает и мысли о какой-то внешней анекдотической разведке о верах, о внешних культовых и бытовых мелочах. Он весь переворот в душе Владимира объясняет его духовной талантливостью и благодатным озарением от Духа Божия. В свете Илларионовой похвалы Владимиру греческий фальсификат, вставленный в летопись, является каким-то унижением всего величественного образа князя Владимира. Приводим слова митрополита Иллариона в прекрасном переводе с языка XI столетия на язык половины XIX столетия, сделанный в 1840-х годах профессором протоиереем Горским. Митрополит Илларион риторически обращается к князю Владимиру, над гробом которого в десятинном храме он произносит это слово, в присутствии сына его Ярослава и супруги последнего Ирины, норвежки Индигерды. «Как ты уверовал! Как воспламенился любовью Христовой! Как вселился в тебя разум, высший разум у земных мудрецов, чтобы возлюбить невидимое и стремиться к небесным! Как взыскал ты Христа! Как предался им! Скажи нам, рабам твоим, скажи нам, учитель наш, откуда повеяло на тебя благоухание Святаго Духа? Кто дал тебе испить от сладкой чаши памятование о будущей жизни? Кто дал тебе вкусить и видеть, яко благ Господь? Не видел ты Христа и не ходил по Нем, как же стал ты учеником Его? Другие, видев Его, не веровали, а ты, не видев, уверовал. «Не видел ты апостола, который бы, придя в землю твою, своею нищетою и наготою, гладом и жаждою, преклонил твое сердце к смирению. Не видел, как изгоняли бесов именем Христовым, возвращали здравие больным, как прилагался огонь в холод, воскресали мертвый. Не видев всего этого, как же ты уверовал?» Дивное чудо! Другие цари и властители, видя, как все сие совершалось святыми мужами, не веровали, но еще самих их предавали страданиям и мучениям. Но ты, о блаженный, без всего этого притек ко Христу. Руководствуясь только своим добрым смыслом и острым умом, ты постигнул, что един есть Бог, Творец видимого и невидимого, небесного и земного, и что послал Он в мир для спасения Своего возлюбленного Сына. И с сими помыслами вступил ты в святую купель. Таким образом, что другим казалось безумием, то было для тебя силою Божией. В том же слове митрополит Иларион не огрубляет никакими второстепенными утилитарными политическими мотивами обращение князя Владимира и повторно бьет в ту же точку таинственного, лично свободного, бескорыстного, благодатного переворота в духе Владимира. «Пришло на него, — говорит Иларион, — посещение Вышнего, презрело на него всемилостивое око благого Бога и воссиял в сердце его разум. Он уразумел суету идольского заблуждения и взыскал единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое. А особенно он всегда слышал о православной, христолюбивой и сильной верою земле греческой, как чтут там единого Бога в Троице и поклоняются Ему, как творятся там силы, чудеса и знамения, как церкви там полны людей, как в селениях и городах благоверных все прилежат к молитве, все предстоят Богу. Слыша все это, возгорелся он духом и возжелал сердцем быть христианином и обратить всю землю в христианство.